Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension.
Yo, this is the guy. Let's just come with the food. Let's just put the body breathing.
Ovo je bio Majakovski iz 1915. pesma iz 1914.
Evo sad ću ja da pokušam dobar da izgovorim
dan.
To. Dobar dan, pozdravljaju vas.
Snežana Ristić.
I Radino Leposević. Majakovski je te 1914. godine ovako izgovarao svoju pesmu Slušajte. Pa prva strofa glasi Slušajte. Pa ako zvezde sijaju, znači to je nekom potrebno. Znači neko te ispljuvke naziva biserina.
Znači to je neophodno da bi svako veče nad krovovima zasijala bar jedna zvezda. Između ima još strofa, kao što čujete na početku, ovo je priča o Rusiji, o ruskoj avangardi.
O tome će uglavnom biti govora u intervju sa Sergejem Kudravcevim. To je čovjek koji je u Rusiji, recimo, relativno poznat, ne toliko koliko bi trebalo. On je inače 1958. godište, rođen je i živi u Moskvi i 1989. u Moskvi pokrenuo je izdavačku kuću Gileja, da bi 1992. počeo da objavljuje i književni časopis pod istim imenom.
On je trebalo da u Beogradu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju,
Repriza.
Održi predavanje, to je da razgovara sa Adamom Ranđelovićem, koji je inače urednik ovog ciklusa, a ciklus se zove Izloženost avangardi, taksidermija ili revolucija.
Zapravo to je pitanje da li je avangarda još uvek živa ili je preparirana.
Međutim, Sergej se razboleo, dobio ozbiljan grip, bio je bolestan u Beogradu nedelju dana, nije održao predavanje.
Repriza.
Ali razgovarao se nam.
E sad, trebalo bi reći zašto se ta izdavačka kuća zove Gileja. Mi smo najpre mislili, pa u intervju čućete kako najpre grešimo, pa to nazivamo Hileja. To bi bilo po grčkom Hileja. Da, to je zapravo jedna grupa koja je 1910. jedna grupa avangardnih pisaca, umetnika, književnika. Može se smatrati, dakle, u Moskvi su 1910. godine osnovali grupu koja se nazvala Hileja. David Burljuk je bio glavni u toj grupi i tu se ubrzo njemu pridružio Vasilij Kamenski, pa potom Velimir Hlebnikov, pa zatim Aleksej Kručonih i najzad 1911. godine Vladimir Majakovski. Međutim, kako je grupa trajala do 1913. to se ne može smatrati da je pesma Slušajte Majakovskog iz opusa same grupe.
Svakako, Sergej nam je govorio i onome kako on radi. On je u stvari psiholog po profesiji, to je završio, međutim interesuje ga avangarda. I taj njegov odnos prema avangardi, odnos naš prema avangardi, koliko se o ruskoj avangardi znalo, koliko se nije znalo. Postoji jedna vrlo zanimljiva priča koja se 80. godina govorila u vezi sa Aleksandrom Flakerom, koliko se ja sećam.
Jeste, on je malo zakasnio, Arsovski, dakle, grafički dizajner je malo usporio.
Krivi je grafički dizajner, naravno.
Pa je, dakle, to je bilo 70. godina, pa je knjiga jedna druga, Ruski umetnički eksperiment, bila pre knjige Ruska avangarda Aleksandra Flakera. O tome će biti govora u samom razgovoru. Da kažemo da ovo što će biti na početku, čuje se muzika, to je Pobeda nad suncem. To je prva futuristička opera. Izvedena je 3. i 5. decembra 1913. u pozorištu Luna Park u Sankt Petersburgu. Libreto je, sad to je ono što je zanimljivo, libreto je napisao Aleksej Kručonih. Prolog je napisao Velimir Hlebnjikov, muziku Mihajl Matušin i kostime Kazimir Maljević. I sad idemo da slušamo taj razgovor koji smo pre 10 dana snimili u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Ja, Sergej Kudrjavcev, издательство «Гилея». Это мое собственное детище, которое возникло 25 лет назад. И я им занимаюсь, вот издаю книжки. Каждый год какое-то количество книжек, в основном по авангарду, но не только русскому, но и европейскому. И также книги по социально-политической направленности, ближе к теме анархизма. Вот такого плана.
Zovem se Sergij Kudrjavcev. Pre 25 godina sam osnovao izdavačku kuću Gileja. Uglavnom objavljujem knjige po ruskoj avangardi, ali i evropskoj. Takođe knjige socijalno-političke usmerenosti, uglavnom anarhizam.
Živite u Moskvi, je li
tako? Da, živu u Moskvi.
Koliko je avangarda tradicija danas u Rusiji? Ili da li se kada kažete da se bavite avangardom, znači bavite nečim što je tradicionalno umetnost?
Da, конечно, имеет, хотя, наверное, со стороны это видно лучше. Да, потому что есть понятие русский авангард с больших букв, и для многих это ассоциируется с Россией, да? В России, которая тоже во многом традиционалистская сторонница консервативных норм, многие люди таковы, авангард воспринимается как все-таки что-то маргинальное. Это первое. Я еще дальше отвечу, если вы запомнили, чтобы перевести. Да? Mm-hmm. И второе, что, конечно, очевидно, что русский авангард уходит корнями в древнерусскую культуру. И это тоже понятно, потому что он отличается заметно, скажем, от русский футуризм отличается от итальянского футуризма принципиально, что показали некоторые выставки. Но была выставка в Пушкинском музее.
Понаравно, русская авангарда има свою традицию.
Русский футуризм уходит
за некие люди. Русская авангарда есть ассоциации за Русию. Русская авангарда се пише великим словима.
Сектанство. И во многие.
И притом, наравно, ако се она пореди с русским футуризмом, рецимо, ако се пореди с итальянским, свакако се види разлика да је он основан на русской традиции, за разлику от итальянского футуризма, который гледа више на страну индустриальной революции, машинских промен.
Русский хлопок, секты. Да? Да. А заумный язык восходит, там, связан с сектами хлыстов, с гласололией.
Да, доки русский футуризм везан чак и за секты, за
христианство,
рецимо, можемо да видимо Малевича као његове слике као иконе.
Казимир Малевич. Поэма. Уле, эле, лел, ли, о не консиан. О нон кори. Рико Асамби и Оена Леш. Сабно оратор, тулошко апиби блесторе. Циво орене алиш.
Vi ste pokrenuli časopis, odnosno izdavačku kuću koja se zove Hileja. Zove se po jednoj grupi koja je u Moskvi osnovana 1910. godine.
Закат, маляр, широкой кистью.
Ovo David Burljuk govori svoju pesmu Sunset Painter, odnosno slikar zalaska sunca. Kako je to izgledalo 89. godine, kad ste pokrenuli izdavačku kuću Hileja? Šta su bili vaši motivi tada? Ta godina je, dakle, ključna za razvoj savremene Evrope. Te godine pada Berlinski zid i tako dalje. Ključne promene se dešavaju u Moskvi, odnosno u Rusiji.
I eta kraska tak neprocna. Она слиняла и сошла, лишь маляра стезя порочно и забавам хмельным увела.
Dakle, kako ste došli na ideju da se počnete baviti na taj način avangardom?
89-й год, да, еще был Советский Союз. И то, что называлось перестройка, да, тогда еще даже нельзя было организовать частное издательство. Это стало можно там через год или через два. Сначала издательство открылось при Советском фонде культуры, который возглавлял Лихачев. Знаете, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ну, тогда был мотив связан с тем, что этой литературы, которая меня лично интересовала, я просто увлекался этой темой и разыскивал каких-то авторов.
А вы ведь завершили психологию, как у себя?
Да, да. Я закончил психологический факультет университета и потом защитил диссертацию на психологию.
По 1989. Godine perestrojke, tada čak nismo imali ni pravo da imamo privatnu izdavačku kuću, nego sam ja to pokrenuo preko fonda za kulturu Dmitrija Sergejevića Lihačova. Osnovni motiv mi je bio izdavanje onih knjiga koje su zanimljive meni, a tada nije bilo mnogo literature o avangardi na ruskom jeziku, a nije bilo interneta, a ni u inostranstvo tada nismo mnogo išli, niti smo mogli. Tako da sam počeo uglavnom da se upoznajem sa avangardom ne samo ruskom, nego i evropskom. По мере изложения все новых и новых изданий.
Познакомить людей с тем, что интересно.
И как дополним основный мотив я био да упознам люди с тем, что интересно мне. И да издаем то, что бих волел прочитам, а чего не было пре на русском языку. В 80-е годы сам у Москве завершил психологию и после сам писал диссертацию.
Te 89. godine mogla je kod vas u Rusiji da bude poznata knjiga našeg čuvenog, odnosno on je u Hrvatskoj, tada je još i Jugoslavija bila jedinstvena, tako da možemo reći našeg, Aleksandra Flakera, ruska avangarda. A pre toga nešto je Kamila Grej u Evropi objavila knjigu Ruski umetnički eksperiment. Koliko su vam te dve knjige bile metod ili način da se informišete u Rusiji o onome što se nekada u Rusiji dešava?
Я понимаю, да, речь идет о двух книгах, которые для Югославии были важны. Мне кажется, ни той, ни другой по-русски не было тогда.
Знам, да, вероятно, те две книги были важны за Югославию, но код нас не смогли да се најдју. Можда су биле присутне едино у преводима одломака који би изашли у некакој стручној литературе, у некаким зборницима, али за мене је било то упознавање које нисам могао да приуштим читањем књига, могао сам да у потпуним разговорима са Николајем Ивановићом Харджијевим, који је нешто попут патријарха проучавање авангарди у Руси.
Другим речима, о авангарди се 80-ти година још није знало у Руси.
Очень мало. Ну, знали специалисты, потому что были хорошие специалисты, которые этим занимались, но их было буквально 5, может быть, 10 человек. Были... Почти был Евгений Ковтун, там был Дмитрий Сарабьянов, их обоих сейчас уже нет. Вот был Харджиев, были несколько их учеников. В основном это даже искусствоведы, мне кажется. Потому что уже картины были в музеях, они были в музеях, в отличие от литературы, которые... не издавалось. Но картины были в Третьяковке, в Русском музее, Филонов в Русском музее.
Едино су ти стручняци, Ковтун, Харджиев,
Сарабьянов.
Едино су, можда, они, нихови ученици.
Александр Парнис Хлебникова публиковал, Рудольф Дуганов Хлебников.
Значи, са вашим књигама починје некаква информација шире културне јавности о авангарди или она већ улази на велика врата у културу?
Ну, я думаю, что поскольку стало можно публиковать то, что раньше было закрыто, соответственно, появлялось еще что-то помимо моих дел, но я думаю, и то, да, но что-то, конечно, я сделал первый, например, теоретические тексты Малевича в 5 томах. Это было достаточно неожиданно для того времени.
Повероятно, и одно, и другое истина. Мада ну, постоят некие ствари,
сразу кое много.
Сам урадил первый.
Любой издатель.
И может се речи, да
это, ну, это был риск в каком-то смысле.
Тим размером, у коима е делувало Гилея тада, она не имала све аналоги.
Какие книги были изданы на грант.
Рецимо, штампал сам 5 томов теоретских.
Что публика неожиданно
список вот Казимира Малевича.
Сразу освоит, это был большой риск,
и то е био не само финансиски, него и културни ризик, јер обично у таким ситуацијама издавачи починјо од неких мањих количина, и питао сам се дали ће публика опште бити у стању да апсорбује од једном 5 томова.
Да, и публика је била заинтересована за тих 5 томова, предпостављам.
Было ли
но мне трудно сказать, насколько она была заинтересована, но это издание растянулось на 10 лет.
Это ведь прошло 10 лет, от какого суштампани, а еще увек может да се купи несколько примерок четвертого, пятого тома.
А речите, је ли ваше то издание, петотомно, Малевича, послужило овдашњем издавачу који је објавио у једној књизи Сабрана дела Казимира Малевича?
Я понимаю вопрос. Да, насколько я знаю, но я знаю, собственно, составителя.
Я знаю уредники ток издания, и да, они служили за основу
мое
пятотомное издание Малевича.
Они
и то е био невероватан труд.
Сделали одну книгу.
Не само составити таков један
Но это, велики, это тоже сумасшедшая том, работа, сопоставимая би, с тем би, безумием, которое
было
в 95-м году.
Не знаю, ли я включил всех 5 моих томов или само делимично, но в любом случае не само уредживание так нечего невероятно тяжко, но и читание, потому что Малевич не
простой
обычный писец.
Он е
поприлично луд и местимично.
Местами это похоже на графоманию, да? Но это
лично скрибомана, но то е та нека гениалность, која се пробие кроз све нюансы него, као личности и као потенциалног лудака.
Само една ствар формално да разрешимо. Ja se kaže Hileja ili Gileja?
Hileja se kaže
kod nas.
Ne kod nas, nego to je kod Grka Hileja.
Dobro.
A onda bismo i mi u stvari rekli, jer Rusi nekada kažu G, pa da.
Grečesko slovo, da, G je to, ja domo, prosto rasijsko, u nas je to G ili...
I kako vi kažete?
Ja govorio Gileja.
Gileja.
Da, no pa grečki piše Hileja. Hileja, vopšte.
Da. Problem je ono što recimo znam da se u ruskom Hitler piše sa G. Hitler, ali čita se Hitler. Da, Holandija. E sad, ovde u Beogradu to predavanje koje niste održali trebalo je da bude naslovljeno taksidermija ili revolucija, izloženost avangarde. Taksidermija znači, dakle, postupak prepariranja životinja, dakle, one više nisu žive. Šta ste tim naslovom hteli da kažete? Taksidermija ili revolucija. Nije
njegov naslov.
Dobro. Naslov je Adame tvoj, je li tako?
Da, to je naslov mog ciklusa celokupnog, to jest to čime ću se baviti ove godine.
Dobro, ajde da svejedno da uđemo u to pitanje, odnosno da pokušamo da dobijemo odgovor na pitanje, je li danas živa avangarda ili je ona preparirana?
Ну, это сложный вопрос, очень, потому что любой авангард...
Авангарда, као и било что друго, чем будет изложено у музею, одмах добие свою цену, и то е нечто совсем нормально. А что се тиче того, да может да донекле и меня смисло тиме, что се коммерциализуе, то е Гидебор назвал рекуперацијом и...
Присвоение.
То укратко значи када неко против чега је нешто створено заменом теза себи на крају присвоји то.
Да, но я считаю, что возможность авангарда не исчерпана. Он просто приобретет другие формы. Все те, кто следует просто образом и формам старого авангарда, они, конечно, просто продолжает традицию. Но авангард – это, в общем, всегда нарушение традиции. Поэтому авангард…
Па авангарда не исцрпила своје могућности, она ће једноставно да попреми неке нове форме и следиће можда и нове циљеве. Наравно, постоје они уметници који настављају пут историјских авангарди, али они су традиционалисти у суштини. А што се тиче нових авангарди, имамо пример Pussy Riot, који су и по свом садржају и по дискурсу па авангарди. Богородице Дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони.
Чорне рясы, золотые вагоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса.
И правда, правит Сибирь, Катала!
Глава КГБ, их главный седой, ведет протестующих без новых конвой. Кто вас следящего не оскорбит?
Женщина может рожать и любить!
Kad je reč o umetničkoj recepciji u Rusiji, jesu li se ljudi referisali, da li su ljudi znali da to što radi Pussy Riot ima nekakve veze sa istorijskim avangardama? Da li se to čitalo?
Saotnosit li kto-nibudь eti действия s istorijskim avangardom?
Da, ponijeli li svez?
Ponijeli li svez? Ja думаю, toliko художники, которые немножко это понимают, а вообще публика это не понимает. Связь с историческим авангардом они, во-первых, не оценивают, во-вторых, сам авангард и о его существовании они не знают просто. Это воспринимается как кощунственные, агрессивные, оскорбительные действия. И так были бы восприняты сегодня многие действия и перформансы западных авангардистов, если бы они произошли...
Можно с некий... Slikari razumeli, slikari umetnici, ali mase naravno nisu, ne samo da ne znaju šta su istorijske avangarde, već o samim avangardama nemaju pojma nikakvog. I verovatno ako bi neki od poznatih performansa evropskih avangardista iz prošlosti i u ovo naše današnje vreme bili izvedeni u nekom sakralnom tradicionalnom mestu u Rusiji, ljudi bi se svejedno pobunili i okarakterisali to kao svetogrđe, kao neukus.
Drugim rečima, avangarda kao takva nije ušla u programe škola. Znači, deca ne uče o avangardi, jer kad bi učila, pretpostavljam, pošto su u Rusiji ljudi vrlo obrazovani, onda bi oni znali o čemu se radi.
Pa, da. Но я понимаю, предполагает, что в России в школьной программе вообще нет авангарда.
Нет, как такового авангарда совсем нет в школьной программе. Его не было, когда я учился в школе, и, конечно, его сейчас нет, насколько я знаю. Я не знаю школьную программу, но...
Мы изучали футуризм.
Ну, я думаю, что...
Не знаю, да ли данес у программу в школьном
присутствии
авангарда... Kada sam se ja učio, tu je bio samo Majakovski, ali ponovo se vraćamo Gideboru i naravno čak i ako bi avangarda ušla u program, ona bi svejedno mogla biti iskorišćena u svrhe onih koji bi je naravno tu da i uvrstili. Pošto je sama okolina pravoslavna, konzervativna, ako bi avangarda ušla u školski program, ona bi bila predstavljena u onom svetlu u kojem je ona potrebna.
Ali pre 20 godina nije bilo ni konzervativizma na taj način, ni pravoslavlja u školama.
Da li? Tada je jednostavno nije bilo.
ako govorimo i ako se vraćamo ponovo na ono što je bio čin Pussy Riot, to mora da podsjeti na čin koji je vezan za situacioniste. Vi ste spomenuli dva puta već Guy de Beaure. To je onaj čin u francuskoj crkvi Notre Dame, u parijskoj crkvi, za Uskrs 1950. godine, kada Serge Bernat i Michel Moore izlaze pred masu i objavljuju da je Bog mrtav. Posle toga je masa htela da ih rastrgne. Slično se desilo i sa Pussy Riot. Da li se bavite i tom avangardom koja, ili neoavangardom od 50. godina kasnije?
Ну, во-первых, я издавал ситуационистов. Издан был Рауль Ван Эгем, три книжки. Одна из них «История сюрреализма», одна из них «Революция повседневной жизни», его знаменитая. И последняя книжка, написанная им два года назад, «Письмо моим детям и детям грядущего мира», где он во всех трех книжках ситуационистские концепции применяет. Да? Но это его ванегемовский ситуационизм, который не совсем совпадает с Guy Debord. Потом я издал трактат «О нищете студенческой жизни». Это ситуационистский памфлет.
Objavljivao sam situacioniste, njihove pamflete, objavio sam tri knjige Raula Vanegema, to su Revolucija svakodnevnog života, Moja istorija nadrealizma i Pismo mojoj deci i deci budućeg sveta, koje je objavljena pre dve godine originalno. Da, u sve te tri knjige se je on uključio naravno osnovne principe situacionizma koji se malo razlikuje od Guy Debordovih, naravno. A i samo Guy Debord već treba ovog proleća da štampam. To je zbirka njegovih tekstova o filmu, koja, ne bih da se hvalim, ali možda nadmaši i sva engleska i francuska izdanja, jer smo tražili... Gde ćemo objaviti tekstove koji su bili samo u letrističkim časopisima i posle nisu uključivani u kasnije izdanje Guy Debord o filmu.
Koliki su vam tiraži?
Tiraž etoj knjige?
Kako je vopće? Knjiga, generalno, koji su tiraži?
Ну, в 90-е годы у меня были тиражи 10 тысяч экземпляров. Две книги, наверное, я издал. Нет, три. Это в том числе Введенский, Александр Введенский. Два тома был 10 тысяч. Но сейчас это невозможно. Сейчас минимальный тираж 300 экземпляров. Максимальный 1000. Полторы. Ну, полторы это было 5 лет назад. Сейчас 1000. Ханс Рихтеру «Да-да», очень хорошая книжка, 1000. Вот.
Дон, честитам за ту книгу «Ми овде». Још нисмо стигли да преведемо Ханса Рихтера. То је капитална книга, прва книга коју треба прочитати кад је реч о дадеизму, уметност и антиуметност. Дакле, да, имамо на енглеском, али на српском још не. Тако да честитке све за Ханса Рихтера.
Неки тиражи су 15.000, или сам је то добро?
90-ih година су тиражи били 10.000, три књиге. Сад максимум јесте 1000 примерака, а минимум 300.
Ipak dobijate nagradu, što će reći da vas imaju u vidu čak i oficijalna kulturna scena.
Eto, существует такая традиция с этой премией, возникшая, по-моему, в 80-е годы.
И дарят то чак нije ни zvanična nagrada, to je više priznanje u nekim marginalnim krugovima. Ona se dodeli u Sankt-Peterburgu i celokupna nagrada je Gutlej Vodke i Jabuka. To je priznanje u tim nekim svojim krugovima. Da,
nekim saopštom. No, mne kažete što glavne, što knjige na, v magazinah, вот когда книги лежат на прилавках магазинов, когда нормальная дистрибуция, я уверен, что меня знают как издателя, точнее, Гилею знают как издательство. Если эти книги можно купить, премия здесь не очень важна в данном случае, потому что читатели
награда,
не знают о существовании премии.
Никакой вязи. Но что важно, если это как бы очень простая картина, да? u knjižarama u nas i je, tako će ljudi prepoznati mene i Gileju kao izdavača.
Pozvolite mi.
Drugo je naravno pitanje što je distribucija u Rusiji loša.
I da stoji u magazinima knjiga.
Дистрибуция таких книг, книг так называемой интеллектуальной литературы, не очень хорошая дистрибуция. То есть эти книги есть в Москве, эти книги есть в Петербурге, в крупных городах. Их невозможно купить далеко. Но да, сейчас интернеты есть и даже могут купить.
Так книги, как вы в России назвали интеллектуальным литературом, могут да се найду едино у вечим градовима, у Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару. А все они остало место, то е, да кажемо, источно от Москве. Они морают да наручу преко интернета. A to M dugo putuje, M nemaju u Rusiji svi internet. Tako da postoji taj problem sa distribucijom. Pa čak i u Moskvi moje knjige se ne nalaze na vidnim mestima, nego ljudi zaista treba da kopkaju po tim policama da bi ih našli.
Da znaju pa da ih traži.
О.
O, još jedan insert iz Pobjede nad suncem, dakle tu su se zajedno našli Aleksej Kručonih, Velimir Hlebnikov. Muziku je napisao Mihajlo Matušin, a kostime radio Kazimir Maljević.
Шамага!
Ша!
Мукщук!
Мобил!
Кямт.
Крутутур.
Крвубр.
Дуду.
Рая.
Кбун.
Жр.
Вита.
Гипа.
Ако бих я Сергея сад питао, је ли он анархист? Да ли је то пристојно питање? Да ли се то питање поставља?
Ну, признаться, что анархист, это значит отнести себя к определенной социальной группе, да, или даже к секте. Я не хотел бы себя относить к определенной секте, потому что даже когда я на сайте пишу анархизм, я подразумеваю не совсем то же самое, что многие имеют в виду, да. Ну вот, например, я издаю Джорджа Агамбина, да, у которого в конечном счете идеи очень совпадают с идеями социальной анархии, безвластия, и он даже иногда признается, что ему это более симпатично. Но ни один из анархистов, я думаю, никогда не скажет, что ему это интересно, что это ему важно.
Да, анархист, он с автоматически сверстал определенную группу людей
для меня идея
или чак секту.
И
управо за то я бы пререкал, да мне наизанимливее анархизм, али се никогда не бих
сверстал
у некакой группации.
Я этого не могу сказать.
Али вы сте... Vaš alter ego naslovili Pavel Gorgulov. Pavel Gorgulov je anarhista. Dakle, vaš alter ego jeste anarhistički, je?
Ну, во-первых, Павел Горгулов не был анархист. Он, я думаю, его так воспринимали, потому что он использовал террористические методы. А в 30-е годы всякий террорист считался анархистом. Это не совсем альтер-эго, но... Как это сказать?
Pa on ne može da se kaže 100% da je bio anarhista, jer jeste koristio terorističke metode, ali 30-ih godina svaki čovjek koji bi uradio to što je radio i on, on je izvršio atentat na predsjednika, tako?
On prezidenta Francuske.
Da, na predsjednika Francuske. I svakog bi u toj situaciji nazvali anarhistom. U stvari, meni je najzanimljiviji upravo zbog kontradiktornosti koje, o kojima se govori kada se on spominje. A to je, neki ga nazivaju fašistom, neki anarhistom. On je bio tradicionalista, ali u isto vreme pisao ludačke, infantilne, futurističke stihove. I upravo zbog tih kontradiktornosti on je meni zanimljiv.
Poslednjih godina na venecijanskim bijenalima i likovnim i arhitektonskim ruski paviljon je izuzetno zanimljiv. I vrlo često ili skoro uvek se na neki način poigrava sa avangardom. Uopšte nema tradicionalizma. Da li je to znak da Rusija na jedan način izlazi na velike svetske izložbe, a na drugi način se ponaša unutra, ili je nešto drugo?
Нет ли здесь противоречия?
Нет ли здесь противоречия, да.
Ну, мне трудно судить, я не видел, о чем конкретно идет речь, но рассуждая абстрактно, теоретически, но, во-первых, использование достижений исторического авангарда не обязательно является авангардизмом, но я об этом говорил уже, да?
Да.
Все-таки надо понимать, что я просто не знаю, о каких художниках идет речь, но, допустим, да, сейчас возьмем несколько отрицательную сторону, да, что, возможно, это использование бренда, да, который удачнее позволяет современному художнику врасти в...
У целокупной той ситуации свакако постои и негативная страна,
ну, как, я не
знаю. А то е, да ли ти умитници можда користе одрджени бренд, да ли они можда эксплуатишу управо то наследје историјских авангарда.
Може бити так, а може
бити
так.
Или једноставно виде то као фундамент за
котемель, за дальнейшего развития. Мне трудно судить это на
пронажение некаких новых форм или jednostavno развитие управо из ток правца.
Я продолжу еще. Но кроме того, это же все-таки выражение
того,
точки зрения культурного слоя, да,
культурной элиты,
который может не совпадать
i o ruskoj avangardi, o istorijskim avangardama i njihovom nasleđu, to uopšte ne mora, to uopšte ne mora da ima nikakvu refleksiju na običnog čoveka. Kao primjer, imali smo izložbu i u Srbiji, u Beogradu,
Fluksus,
za koju možda srpski seljak i nije znao, ali to i nije nikakva tragedija, jer sve što on radi jeste trudi se da podrži i sebe i ovu zemlju time čime se bavi, to je s poljoprivredom.
Da. A dobro, uopšte, kakvo je vaše mišljenje o tim ljudima koji na zapadu pronose, pod znacima navoda, slavu ruske umetnosti? Mislim pritom na Ilju Kabakova, možda na Olega Kulika, na Aleksandra Brenera, na te ljude koji rade na zapadu i postali su neka vrsta reprezentanta ruske umetnosti, i posebno kakvo je mišljenje o onome što piše Boris Groys?
Ну, я с ним не знаком. Я даже не могу сказать, что я
лично не знаю.
Я просто знаю.
Не могу ни reći da sam nešto mnogo čitao od njega. Međutim, znam da je uspešni art menadžer i kustos. Što se tiče ovih ostalih, oni, naravno, u najboljem mogućem svetlu reklamiraju rusku kulturu, mada više, naravno, svoje sobstvene uspehe. Ako vlast u Ruskoj federaciji shvati da je njima... da će njima pomoći ako oni budu finansirali ove ruske umetnike u inostranstvu, da će to da im pomogne da nekako poprave svoj imidž i da se predstave kao manje konzervativni, oni će naravno da im daju pare.
Koliko su se stvari promenile sada sa ovom velikom krizom sa Ukrajinom?
Kulturna ili ekonomička?
Generalno.
Generalno? Ну, она, прежде всего, мне кажется, изменилась в головах людей, которые об этом задумываются. Они очень многие в тревоге, как мне представляется, часть в панике, часть людей, ну, короче говоря, равнодушных почти нет, но это если говорить о ментальной ситуации. Если говорить о экономической, то она ухудшается, это видно, потому что инфляция и потому что исчезают, скажем, товары потребления. Это все знают, наверное. Что касается культурной, то она не настолько сейчас напрямую ощутима, но мы знаем из прессы, из каких-то сообщение.
Люди су у панице, уплошени су, равнодушних скоро нема. Економска ситуација је наравно лоша, управо због инфлације. Што се тиче културне стране, цензура као таква не постоји. Има наравно аутоцензуре. И проблем са којим се сустрећу издавачи јесте поскупление материала, то есть производни.
Да. Ovde kod nas, odnosno ovde je objavljena slovenački autor Rastko Močnik, verovatno ne znate za tu knjigu, ona se zove Koliko fašizma. I u toj knjizi se govori da otprilike u ovim modernim državama u Evropi, pa može da se kaže i u Rusiji, je li? Dakle, da je samo pitanje kolika količina fašizma postoji, a u svakoj zemlji postoji određena doza fašizma. Koliko je fašizma sada u Rusiji?
Надо с чем-то сравнивать. Раз мы взяли количественные меры, да, это интересный вопрос, сколько. Но некоторые говорят, что у нас фашизма сейчас столько, сколько в Италии Муссолини, например. Я не совсем знаю, что такое Италия Муссолини. Одни говорят, что с приходом фашизма только стали ходить вовремя поезда. Другие говорят нечто более страшное.
Па неки люди пореде тренутно стање са фашизмом, а нарочито оним фашизмом овом Муссолинијевим у Италији. И када се прича о томе како су се ствари у Италији промениле каде је Муссолини дошао на власт, неки кажу да су само возови почели да иду редовно, неки кажу неке горе ствари. Međutim, u Rusiji, eto, vozovi još uvijek ne idu redovno, tako da, ako pogledamo, recimo, kako se na zapadu stvara slika toga da je neka zemlja upala u ozbiljnu fašističku krizu, to, tu se odmah podiže pitanje antisemitizma. Međutim, u Rusiji je antisemitizam na istom nivou kao što je bio i pre 20 i 30 godina, to je neki srednji nivo.
Ну, если говорить о фашизме как о жесткой власти, то тоже сложная проблема, потому что в России, с одной стороны, существует, понятно, отсутствует демократия, да, и там достаточно жесткая власть, но при этом люди в повседневной
жизни... Ако бисмо причали о тоталитаризму, онда свакако не постои демократия в Руси. Međutim, u svakodnevnom životu ljudi su poprilično slobodni i tu dolazimo do pitanja propagande koja je po svojoj agresivnosti i po količini laži može da se poredi samo sa onom u Nemačkoj posle 33. godine.
Pro dva kvadrata, El Lisicki, всем ребяткам, El Lisicki. Супрематический сказ про два квадрата в шести постройках. Не читайте, берите, бумажки складывайте, берите, столбики красьте, берите, деревяшки стройте. Вот два квадрата летят на землю издалека, и удар, все рассыпано. И по-черному установилось красно, ясно? Тут кончено. Дальше. Уновис. Построена в 1920 году. Витебск.
Jesu li vam pokazali, znate li za dvobroj časopisa Zenit 1718 za rusku svesku koju su uredili El Lisicki i Ilja Ehrenburg? Jeste li dobili to?
Nije, ja je najedno vidjel tu kablošku.
Pokupio nekoliko knjige na srpskom jeziku o jugoslavinskoj avangardi. Video je tamo ovaj, fotografije samo naslovnih strana i to je to.
2016. godine navršava se 100 godina od osnivanja kabareja Voltaire. U Švajcarskoj, u Cirihu. Jeste li namerni da na neki način obeležite u Gileji, da obeležite tu godišnicu?
Ne znaju, ja izdal nekoliko knjižek pro dadaizm, no na 16. god ja пока ничего конкретного не планирую. Я как-то не привязывал к датам. Это, ну, это трудно так выстраивать, конечно. Ну, я издал, например, роман Хуго Балля, да, который был основателем Кабаре Вольтер. Но я не исключаю, что что-то выйдет про Дада, но не обязательно к юбилею. Тем более сейчас Кабаре Вольтер, мы были с женой недавно, один день.
Ведь сам объявлял Дадаевсте роман Хуго Балла, Тендерен да Фантас, а Хуго Балл ен од основача Кабаре Вольтера. Takođe i Johannesa Badera, Hansa Richtera,
Walter
Serner, da. Ali za 2016. godinu nisam ništa konkretno planirao. Možda budem objavio nešto od Dadaista, to je čak skoro pa sigurna stvar. Međutim, bili smo žene i ja u Cirihu nedavno, upravo kad smo leteli iz Moskve,
iz
Beograda u Moskvu, preko Ciriha, i bili smo u kabareu Voltaire, i to je sada kulturni centar, kao
i
klub, kafić, više da. Kafić. Da.
A recite, je li vas uzbuđuje činjenica da tog februara 1916. godine, da je i Lenin tamo, u Cirihu?
Da
li ste to istraživali? Šta je sve Lenin radio u Cirihu 1916. godine?
Нет, я, конечно, не занимался. Но это интересно. Я знаю, что писали много о том, что дадаисты играли с Лениным в шахматы.
Познам причу, да су дадаисты играли шах с Лениным. Чак и можда из тих партия настала дадаизм, а можда из тих партия настала и революция. Međutim, u samoj revoluciji nije bilo ništa od dadaizma, ona je ustanovila jednu diktaturu koja traje u Rusiji do dan danas.
Šap, žugela, hopri, beznagoju.
Ovo je Ilja Ždanević, scena iz Zaposlenog magarca, godina je 1918.
Ruža, ca, pazija. Puiska, parhuratil, žmažem, žmažem, žem, ži, žli, pa vypil, capajnaja, lujku, ravšič, churčič, čažaja, udojujuči, lchaviati, turaka, in lobi, lobi, dlil, Маркоца, зацо, вейны, захвашли, мяу, мяу, на букут, букут, животы, гравайца, бежная, мерчит ашролы, осны, прокш, дук, дук, пучурук, татая, ёкш, вовш, довш, угоготны, Рельелы, свители, мяты, ёбнты, жабуры, чуяя, башба, бстбжокш, ана, Ina Oks Ija
Grad.
Сергей Кудрявцев, издатель издательства «Гилея». Это мое собственное детище, которое возникло 25 лет назад.
Зовемся Адам Ранджелович и студент сам факультета политических наук, смера за новинарство и коммуникологию. Это уреживачу циклус, посвящен историческим авангардам и ніхової деконтекстуализации ove godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Tebe posebno interesuje avangarda, otkud to?
Otkako sam upoznao ruski futurizam kad sam bio u osmom razredu i to je... I živio sam u Rusiji, rođen sam u Rusiji, tako da obožavam prosto. Da. To mi je obsesija.
Hvala vam svima.
Hvala.
Evo, kolika je opasnost ako vam predaju avangardu u školi, možda i zavolite, pa onda nešto i razumete kasnije. Ovo je bio Grad, čuli ste s kim smo razgovarali, Kudrijavcev i izdavač
Sergej
iz Rusije.
Vladimirović Kudrijavcev.
I mladi...
Adam Ranđelović.
Ton je Ivana Krstanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposić. Ovo što sad slušamo, to je stvar koja se zove Ne mogu da dišem.
To je američka verzija Pussy Riot. Riot
jeste. To je snimljeno decembra 2014. godine u Njujorku i tako se otprilike završio taj težak put od crkve Hrista Spasitelja u Moskvi 2012. godine. Znate šta se tamo dešavalo. Na kraju današnje emisije čuli smo jedan insert tog njihovog dela tada. I završili su evo sa nečim što treba da se proda na američkom tržištu. Hvala na pažnji, do slušanja.
I'm not you.